Смотрим, может, еще в следующий раз будем, еще
28-го. А уже 28-го?
Вполне возможно.
Вы же не хотели.
Да,
вы
говорили,
а деньги что... собирать, кто будет зарплату выплачивать? Я же собираю, чтобы потом через экран все выплачивать педагогам. Или вы уже собрали?
Мы собрали.
Мы собрали.
Ну, не знаю, как другие курсы тоже. Вот тоже меня отец Сергий прибьет. Будет опять рассказывать, как ему тяжело.
Жить.
Он опять без денег. Да. И как его там жена бедная его пилит постоянно. Поэтому я эти же истории слушаю на протяжении, там, не знаю, последних 5 лет, наверное.
Ну, у нас же история сейчас предмет.
Да. Так, значит, у нас с вами история древней церкви, и вот первые новые слушатели появились.
Потому
что не бываете на этих занятиях.
На этом предмете.
Вот 2 человека постоянно ходят, я, наверное, их там автоматом поставлю.
Мы еще не доучились у нас.
Ну ладно, что, пару лекций не были, да что?
Так, ну что, давайте, значит, у нас с вами, где мы с вами завершили Константина, да, рассмотрели?
Да, Константин.
Вы там далеко ушли, надо мне напомнить.
Сейчас мы посмотрим.
Нет, вы...
Афанасий не Великий. А, Юлиан.
А можно нам...
Юлиан.
Да,
а
все.
Можно нам билеты до Нового года сказать, чтобы мы нагнали?
А вы по вот тем, по тем подходите, там раз и записываете, и все. Итак, значит, Юлиан Отступник. Немножко. Мы с вами на прошлом занятии как раз говорили, что дети Константина вели войну против друг друга. Констант младший одержал победу над старшим Константином, а потом, значит, узурпатор Магнентий убивает младшего сына, и потом дальше он ведет уже войну со средним сыном Константина и проигрывает. Но у Констанции не было детей, и он призвал на служение двух своих двоюродных братьев, Галла и Юлиана. При этом Галл, значит, был казнен Юлианом из-за жестокого, ну, как бы, он жестоко подавил восстание в Антиохии, много людей умертвил. И впоследствии, я не знаю, может быть, он даже рассудка лишился, почему был предан смерти, может быть, вот этот момент. А что лишился рассудка, их же и воспитывали в церковном моменте, то есть их готовили к церковному служению, и когда человек не хочет этого, противиться этому, то могут быть искушения, поймите, такой момент есть. И остался у него только Юлиан. Вот, он его призвал на службу, потом отправил в город Люцерн, помните, что мы говорили, это современный Париж. Там он отражал набеги варваров, и надо сказать, что... армия его полюбила и даже провозгласила его своим новым императором, правителем. И он хотел воевать, начать против своего брата, двоюродного Констанции, но умирает. Констанция, предположительно, что-то наподобие белой горячки случилось, и Юлиан становится императором. И, как мы с вами говорили, Юлиан тогда объявил восстановление язычества. Итак, Юлиан Отступник, 361-363 год. Вполне возможно, Юлиан был сыном Ликиния, и мать у него была Констанция, сестра Константина Великого. Юлиан рано лишился отца. Вот, по поводу, мать была рядом или нет, мало об этом информации. Но важно, что император Константин поставил его на... церковное служение. У него учителем были священник Аэций и Евномий Никомедийский. Но христианство он испытывал отвращение. Ему не нравилось учение о Христе. Он видел в том, что это отход от былой славы Римской империи, то есть отход от язычества. И так как он видел, что христиане и так воевали против друг друга, это было время так называемых арианских смут, такое противостояние, вот. Все это привело впоследствии к тому, что, значит, он стал негативно относиться к церкви христианской. И впоследствии тайно возвращается в язычество, был посвящен Элевсинский мистерий, такое было тайное общество, вот, оно находилось в Эфесе, там он входил вот в эту ложу масонскую, языческую тайну. Нет, отрекается он от Христа, но в тайне. Внешне он был христианином, но уже отрекся от него. И пока вот потом, когда я уже отправлен был в Люцерн, когда уже был полководцем, уже тогда он проявлял себя как язычник. Но тайно. И как только он стал императором, он первым делом что объявил? Он отрекся от Христа и вернул язычество. Надо сказать, что это был 361 год, а Миланский эдикт был принят в 313 году, то есть практически 50 лет прошло. За 50 лет сменилось два поколения людей, и, конечно же, язычество и так в начале 4 века было в упадке, а после 50 лет на самом деле люди к язычеству не были расположены. Да, христианство было новой какой-то новой идеологией, новое направление, как благодатное служение. Людям интересно было, нравилось. Они что-то пытались здесь для себя понять. Вот. А вот язычество, когда Юлиан решил возобновить, вернуть его, люди к этому отнеслись с большим скепсисом, это правда. Хотя он был прям, можно сказать, таким лидером вот этого, то есть он издавал законы против христиан. Он лишил христиан заниматься юриспруденцией, преподавательской деятельностью. Запретил христианам заниматься социальной работой. Работать в больницах, то есть, по-моему, запретил, и вернул на эти должности язычников. И, надо сказать, начал поощрять возвращение в язычество, и люди ради, конечно, прибыли, ради каких-то средств, лучшей жизни стали возвращаться в язычество. В армии тоже он был против христиан, хотя на самом деле солдат христиан было много в то время. Например, Артемий, который пострадал при Юлиане, мученик Артемий, он был одним из военачальников, и отказался отрекаться от Христа в эпоху Юлиана, в итоге был замучен. Вот. Но для Юлиана важен был момент, что он, поймите меня, сам по себе человеком-то не был от языческого склада, он даже не знал, что такое язычество. Он родился во время, когда уже христианство было господствующей религией. О язычестве он узнавал у философов. Понимаете, у него были учителя неоплатоники, которые с философской точки зрения рассматривали учение о Боге. То есть они говорили, что есть некий ум такой, благодаря которому, или как Аристотель говорит, как первый двигатель, благодаря которому все это пошло. Вот. А в христианстве он видел добрые вещи, отмечал. Это, например, проповедь, миссия, Юлиан, как социальная работа. И он, знаете, когда возобновил язычество, он говорит жрецам, занимайтесь проповедью, занимайтесь миссионерским служением, социальным, тюремным служением. Делайте доброго, оказывайте. Я вообще думаю, да зачем, это для чего? Жрецы этим не должны заниматься, они должны только приносить жертву и так далее. Как это, какие-то проповеди, какое-то социальное служение. И жрецам это было дико, а он это навязывал. То есть он пытался совершить подмену. То есть оставить язычество, а вот все нравственные законы такие, да, что людям нравилось, как бы сделать в язычестве. Но жрецы этого понять не могли. Ну, это как советская власть коммунистическая, да? То есть идеология атеистическая, а заповеди христианские. Вот. И вот так же и Юлиан попытался. Но вышло глупо. Вышло глупо. Почему? Потому что язычники сами смеялись над Юлианом. Во-первых, они понимали, что он в язычестве сам не разбирается. Это первое. Второй момент. Они не понимали, зачем ему в язычестве философию еще в язычество привлекать, для чего, они тоже не понимали. И второй момент, зачем нужно было устраивать вот эти жертвоприношения царские, открытые. Вот, например, было там одно жертвоприношение в 361 или 62, не помню, в Антиохии. Так начался такой сильный дождь в этот момент, что все люди убежали. Император один остался с какими-то там бабульками и смеялись над этим. То есть показывали, что людям уже было параллельно. Боги там вот, ну опасно, ну не хотят под дождем стоять, и уходили. Сам император, я так понимаю, он был по характеру сложным человеком. С одной стороны, мягкотелый, уступал, с другой стороны, агрессивный, резко мог какие-то принять решения, вот неожиданно, резко. Ну, сложно это все это было понять. И вот, значит, он решил восстановить Иерусалимский храм. Почему-то в один момент он говорит, давайте восстановим храм, который для иудеев в Иерусалиме. Потому что же было предсказано, что он больше не будет восстановлен. И он стал, значит, отправил туда людей, материал, чтобы они воздвигли вновь в Иерусалиме храм.
Это в каком году?
Вот тоже 62-63 где-то, вот 300.
Угу.
Но, как говорится, как нам указывают свидетельства, предания, несколько раз из земли выходил огонь. Ну, я так понимаю, газ природы. И в результате уничтожал все начатые постройки. Причем они восстанавливали и вновь делали, но потом опять огонь выходил и уничтожал. То есть уже когда там пошла четвертая попытка, люди сами отказывались, потому что это было опасно для жизни. И уже тогда император, ну, отступил все-таки. Вот. Ну, то есть Господь не попустил. Дальше у него дальше он вообще лишился рассудка. То есть, если до этого хотя бы у него какое-то было еще понимание, тут он взял и окружил себя некими этими предсказателями, людьми, которые предсказывали, авгуры там разные были. То есть, и взял и начал войну с Персией. Тоже непонятно почему. Он начал эту войну в 363 году, и причем использовал именно систему предсказаний. Гадания, предсказания, то есть, ну, вы знаете, вот если изучали язычество римское, там, значит, как делали? Брали вот, например, птенца какого-нибудь, да, там, птицу, разрывали ей там кишки, ну, как бы разрывали, вытаскивали, значит, кишки там определенные, и гадатель по этим, значит, кишкам определенно там предсказывал, будет победа или нет. И вот представьте, император Юлиан раз так и, в общем, почему-то это... Нет. Да, он стал слушать именно вот этих гадателей, предсказателей. И они ему говорят, вот объявляю войну в Персии, будет все хорошо. При этом он на этом фоне даже дал клятву, что если одержит победу над ним, над персами, да, когда боги ему говорят, он уничтожит все христианство, когда вернется. Понятное дело, что христиане не желали ему успеха. И вот это, значит, в 363 году состоялось одно из сражений, и в этом сражении Юлиан выступил без какой-либо тактики. И это настолько солдат испугало, потому что они видели, что у него, рядом с ним находились жрецы, гадатели, толкователи, и они ему предсказывали, как действовать. Ну, понимаете.
Птицы рвали, да?
Ну, да. Ну, это как будто сейчас вы глаза вот вам завязать, выйдете на дорогу, будет там человек говорить, так, иди налево, иди направо, опять направо, иди налево, налево, направо.
Нам как?
Человек,
который будет говорить, тоже будет завязан.
Ну, тоже завязан, да. Да, ну, понятно, они не соображали. Ну, и в результате армию его разбили. Сам он оказался в плену и получил 3 ранения. В руку, в живот и в печень. Как вот говорится, об этом, вот это, значит, эту смерть описал Феодорит Кирский, церковный историк 5 века. И последние слова он даже записал, такие были Юлиана, который сказал, ты победил меня, галилеянин. То есть это было отношение к Иисусу Христу, Назарею. Он даже его Христом не называл, просто галилеянин. Вот. Потом, значит, был такой еще языческий ритор Либани, он вообще говорил, что его христианин убил. Дальше писал, что якобы христианин напал на него. Ну вот, значит. И вот после смерти Юлиана уничтожили, ну, погибло все язычество. Ну, если честно уже говорить, да, оно было уничтожено, потому что Юлиан ничего нового не дал. А уже надо сказать, что вот новый император Иовиан, там полководец такой был, правил год с 363-364 год, он восстановил христианство, полностью восстановил христианство. Дальше был император Валент, правил с 365 по 378 год. И мы здесь уже видим полное восстановление христианства. Да, в виде полуариан, но полное восстановление. Вот, ну теперь, значит, мы с вами переходим к следующей теме. После Юлиана, это мы с вами сейчас поговорим о отцах каппадокийцах Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низкий. И, конечно, поговорим с вами о второй волне полуарианской ереси, которая у нас начинается с 361 года и заканчивается 381 годом. Отметим с вами, ну, что с вас, сразу с вами скажем, что полуариане... Кто это такие?
Полуариане и
полуариане. Да, полуариане это те христиане, которые считали, что Иисус Христос подобосущен Отцу. Не единосущен, да, а именно подобосущен. То есть подобен Ему, подобосущен. Вот. Подобосущен Ему. И в результате, значит, их на кафедрах было очень много. Они занимали разные, ну, как бы, епископские кафедры. Вот в Каппадокии, в Никомедии, в Константинополе. В то время был даже такой епископ, как бы, известно, Македонии, да, Константинопольский, который вообще стал учить о том, что Святой Дух вообще не участвует в божестве и славе Отца и Сына. То есть называл просто как слуга какой-то, да, то есть, который прислуживает Отцу и Сыну Святой Дух. Вот. И вот учение о Святом Духе, что Он не есть Бог, очень сильно распространилось в 70-х годах 4 века.
Что Святой Дух не Бог.
Что Святой Дух не есть Бог, да. И поэтому такие святые отцы, как Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Григорий Богослов, они встали в защиту. Если немножко скажем с вами о Василии Великом, это очень интересный человек, интересная личность. Василий Великий прожил небольшую жизнь. Он родился в 330 году, почил в 379, то есть 49 лет где-то прожил, там спасибо, где-то около 50. Родился он в христианской семье, родителей звали мама Эмилия, а отца звали Василий. О, отец был ритором. Вот, также у него было 10 там, братьев и сестер, в общем.
А Григорий Низкий его брат,
ну да, его один, нет, у него было два брата, которые стали епископами. Это Петр Всевастийский и Григорий Низкий. Вот. Василий получил очень хорошее образование, он учился в Кесарии Палестинской, в Константинополе учился и потом заканчивал еще Афинский университет в 350 году. Причем мы знаем, что Василий знал Юлиана Отступника. Юлиана Отступника знал. Вот. Близким другом Василия был Григорий Богослов. И долгое время Василий не решался принять крещение. Ну, это считалось, что когда человек крестится, он должен полностью изменить свою жизнь. А Афинский университет, он был языческим. И христиане там не учились, чтобы не оскверняться. По этой причине Василий и не стал креститься. А когда он окончил образование, он возвращается домой в Каппадокию и пытается, я так понимаю, впоследствии предпринять еще какие-то путешествия.
Они родители христиане?
Да, Эмилия и Василий. Ага. Вот. И тут что происходит-то? У него была сестра, вот, выскочил, как зовут ее, сейчас помню. Вот, она была очень такой сильной христианкой, такая мощная, сильная такая, в общем. И она его прям заставила креститься, потому что она говорила, ну а вдруг что-то с тобой случится, ты там в путешествие отправляйся и так далее. Вот. И, значит, он крестился. И вот после крещения происходит прям резкое изменение такое. Василий сначала, он планировал, да, отправиться на Ближний Восток, то есть посетить, я так понимаю, Грецию, Египет, Палестину. Может, там была цель сначала научная, так можно предположить. Но затем он ездил туда, чтобы знакомиться именно с чем? С монашеской жизнью. Потому что после крещения он дошел до такого совершенствования, что решил жить один. Либо с близкими друзьями, например, Григорий Богослов, Брат его к тому времени уже овдовел, Григорий Ниский, и он его тоже пригласил тоже в монастырь, в Понт, в Каппадокии, город Понт, там такое было пустынное место. И вот чем в итоге Василий, когда поездил по этим местам, в Палестине, в Египте, он познакомился с монашеской жизнью Пахомия Великого, там, и там был это Илариона, это палестинского, подвижники такие были. Ну и в общем, в результате, ну, увидел некий момент такие важные и сам основал в Понте монастырь. Они любили заниматься изучением Оригена, вот тот же момент такой. У них даже был такой, как называется, труд Оригена, добротолюбие.
Это разве Ориген?
Комедия на бытие у него еще.
Нет, там было очень много разных моментов. Вот один из трудов добротолюбия, вот, где они там вот, то есть это такие аскетические виды правила, аскетические правила, которые были. Потом мы знаем, что Василий был близко знаком с Пахомием, и они формировали уже монашеские правила. И они, самое интересное, остались. Вот, например, Василий Великий разрешил иноческие постриги там с 12 лет, а монашеские постриги после 17 лет у Василия Великого. Также Василий Великий, ну, как бы, также указывал, что человек, который дает обет, он уже не имел права потом на его нарушить. И здесь мы с вами видим как раз формирование трех обетов монашеских: целомудрие, послушание и нестяжание. А правила Василия Великого, они вошли в канонический кодекс церковных правил. Вот. Там был специальный устав монашеский, монашеского делания. Ну и надо сказать, что Василий, он был близок с Пахомием, почему? Потому что они считали, что монах, он должен не только молиться, да, но и находиться в трудах. В трудах. Да, причем монашеская жизнь, житие должно было быть уже, ну, когда Господь призывал, но оно могло быть и с юности. То есть не обязательно монах должен был там быть каким-то старцем 60-летним. Важный момент в монашестве того времени, это было проверить желание человека. То есть никого свободно не принимали. Наоборот, была цель заставить человека, чтобы он отказался от монашества. То есть ему говорили, что ты не справишься, очень трудно жить, очень много послушаний и так далее, и так далее. И если человек отходил, то значит был, то есть в нем не было истинного желания. А человек, который имел истинное желание, то он до конца стоял, и его уже потом допускали. Интересно, что у них был искус. И Василий Великий тоже об этом говорит. Искус мог быть год, а мог быть 3 года. Тоже. То есть не думайте, что там было легко. То есть, например, один там послушник ушел в монастырь, увлекся там какой-то девицей, и все. Да, например. И приходит, говорит, я там это решил жениться. Его отпускали, но он послушник. А в город выходили, почему? Торговали. Тоже что? Ну, то есть они что-то выращивали, что-то делали, а потом продавали. И за счет этого жили. Не думайте, что там было, знаете, пожертвование благодетель, как у нас пришли, там благодетели дают, дают, видишь, там не было. Трудились именно трудом своих рук. Поэтому монахи не меньше работали, чем человек женатый, семьянин, например. Вот. А вот монашествующий, уже давший обет, он тоже мог уйти на рынок и так далее. Там, он ему все. То есть, если он, например, уходил, вдруг решил жениться, он отлучался от церкви. Это было очень страшно. То есть, на человека, который давал обет, то есть, он навсегда лишался Божьего благословения, я могу вам так сказать. Ну, как говорят, вот вы в миру живете, не даете такие обеты, да, человек там грешит, это понятное дело, но может покаяться и восстановиться. А человек, который давал обет и потом нарушал его, он что, лишался Божьего благословения. Поэтому он подпадал под отлучение. Под отлучение.
Сейчас же так же, наверное.
Сейчас ситуация, да, по духовным законам все то же самое. Но если говорить по простым вещам, например, монахи какие-то, например, не выдерживают, уходят в мир, да, Ну, их, как бы говорят, там списывают, там, как говорится, отмечают, там ушел, ушел, все.
Они отлучают там от церкви.
Отметили в книжке, да?
Да, да.
Запись.
Да, написали там момент такой. Я даже по поводу отлучения, мне кажется, нет ничего как такового. Причем сейчас даже есть моменты, когда человек пишет прошение архиерею и просит его снять с него эти обеты. Есть и такие люди. Вы знаете, я когда ходил в монастырь, трудился там с одним монахом, общался, тоже был такой человек, глубоко верующий. А потом уже учился в семинарии, приехал опять в монастырь, и мне батюшка подает его бумагу, где он пишет: «Прошу вас освободить меня число братьев, потому что я хочу жениться и венчаться там на некой Ларисе».
Это не Звенигород? Это не Звенигород?
Да, да, да. Я обалдел, я же видел, и видел его как человек глубоко верующий. А знаете, как все произошло? Он был человек очень добрый и любил всегда беседовать. Вот он пройдет службу, потрудится, и придет человек какой-то, он будет с ним беседовать, общаться, какой не приведет, и вот так с каждым. И тут приехала тетка из Москвы. Тетка из Москвы приехала, разведенная, тяжелая ситуация, двое детей, тяжелая жизнь. И вот он ее утешил, ну, общениями. Ей понравилось, она еще раз приехала.
Началось.
Ну, значит, он ее еще раз утешил, ей еще понравилось. А потом она неожиданно в нее влюбилась. Ну, понимаете, это же не сразу понимаешь, влюбилась ты, не влюбился. Там, а комфортно, приезжает, а этот прям вот... А он тогда был долгое время иноком, он мне еще говорил, что вот я инок, если что, могу там еще уйти, грубо говоря. А тут батюшка все-таки настоял, чтобы его это монахом постригли. И он, представьте, постригается именно в монахе и принимает еще священный сан. То есть иродиаконом становится. И вот в этот момент как раз вот эта тетка появляется. Я помню, приехал тогда, и он мне говорит: вот мне подарили, смотри, телефон. Знаете, потом мне показывают. Потом у меня в комнате есть видеомагнитофон. А я сижу, думаю, для чего монаху это все надо? Ну, пришел, думаю, зачем это все надо? Да. А он такой говорит о таком радости, что вот внимание мне уделяют. А я уже тогда вообще не разбирался в психологии, это сейчас уже понятно. А тогда мне просто почувствовал, что это ненормально. Но я ничего не мог сказать. Потому что мне самому тогда лет было сколько, 18-19, а этот человек, которому там 48, ну, полтинник почти. Ну, понятно, мужчина тоже в расцвете сил. Понятное дело. Ну да, это правда, да, ему не 70 лет, понимаете, сейчас, ну да, но он уже монашествующий, вот.
Слушайте, ну это вообще тяжело,
да.
Мне кажется, это не для каждого.
Понятно, понятное дело, ну, понимаете, он же его принял, да.
Нет, он же сам выбрал.
Он выбрал, но все равно природу.
Нет, дело-то не в природе, дело в том, что он стал, понимаете, она стала подарками задаривать, приезжать, внимание, и, понимаете, когда женщина начинает дарить подарки, все, беги, все, попал, как говорится.
Или уезжай на подаренном автомобиле.
Да, понимаете, одно дело, когда ты просто там поздравил с праздником, а это прям вот тебе, внимание.
Более дорогие
все.
Подарки,
да, телефон, там, да, видеомагнитофон, да, понятно. То есть это, по сути, своя некая такая опасность. Он этого не увидел. А потом мне рассказывают братья, что когда он стал вот влюбляться, эти чувства пошли у него какие-то моменты начали проблемы с легкими. То есть он даже Евгению сказать не мог. То есть у него какие-то проблемы, то есть во время службы. То есть. И видно, у него начался процесс в голове. Уйти, не уйти. Понимаете? И все. И в итоге этот процесс проходил месяца два, и у него ломка была. Он никому это не говорил. Братья замечала, но тоже не могла как-то, понимаете?
Но что... он духовник же должен был.
Нет, он был, но там был закрытый момент. У него было послушание экскурсии принимать и водить. Ну, принимать паломников, которые приезжали в монастырь.
Все равно он же как монах.
Да, и в какой-то момент все, он принимает решение, значит... уйти в мир. Он что делает? Он первым делом, что бреется. У меня были длинные волосы, борода. Он просто побрился полностью.
Очистился.
ну как бы вот так, когда полностью подобрился, сменил, снял с себя рясу, то есть облачение все, да, церковное, оделся в светскую одежду и написал прошение. Батюшка в шоке был. Царство ему небесное, он уже почил. Он вызвал эту Ларису. То есть, понимаете,
да. И побил ее потом.
Не, он не побил, он решил поговорить. Он ей говорит, вы молодая женщина, ей там было 30 с чем-то лет. А ему там, зачем тебе, он говорит, тебе, вам, такой старик. Он же вам ничего не даст, он говорит, ничего не даст. Он хилый, худой, там, пятый, десятый. То есть он пытался как-то вот по-человечески.
Разумеется.
Да. А она такая, я-то вообще ни в чем не виновата.
Сам пришел.
Да, да, да. Пусть он мужчина сам по себе решает. Понимаете, моя хата с краю.
Как она скажет, да, это я?
Ну да, ну и все. И в результате что произошло? Она его забрала в Москву. Он уехал с ней. Ну, а дальше, как всегда, побыли, разбежались, и опять болтание где-то началось, непонятно.
На обеды порушены.
На обеды порушены, да.
А он обратно не может вернуться?
Нет, он не вернулся, я так понимаю, если он где-то есть. Мне как сказали, он где-то потом тоже там болтался впоследствии. Ну, потому что, как вам сказать, она же влюбилась в кого? В батюшку, в благодатного. А он потом кто был? Ну, про обычный мужик, грубо говоря, без благодати, потерянный, ну, ей зачем он ей нужен-то? Она же себе, понимаете меня, проблема в том, что женщины, они же не влюбляются, они образ себе создают. Не реально человека любят, а образ создают, и влюбляются в образ. И у священников проблема в том, вот он приходит, он дома перед женой, может, и все, естественно, матушка его знает, какой он есть. А вот когда она создала образ, ну, то есть женщина, которая на исповедь приходит там, ой, это самый великий батюшка, такие люди вообще в жизни не встречаются. И вот она себе образ создала, влюбилась в этот образ, а этот человек вообще даже не похож. Ну и давай стрелами амура бросаться в него. А тот вместо...
Телефонами.
Телефонами.
Нет, эмоционально, да. В результате, а он вместо того, чтобы это понять, сразу как бы раз так отсечь.
И сказать, идите вот...
Нет, он испугался ее обидеть.
Да ладно.
Как, вот, а что, как вы думаете, в этом проблема? И вот насчет того, что она боится обидеть, оскорбить, начинается как-то неподдавки. И она думает, о, попался, ну как бы все. И потом самое интересное, знаете, как они делают? Батюшка, осветите квартирку. А я там из души только почти полуголый выйду. Да нет, я вам, это реальная проблема, серьезная. Ну правда.
Ну, блин,
это, конечно, действительно, это реально серьезная проблема, которая у священников. Мне один батюшка вообще сказал, никогда, вот будешь священник, никогда не езди один освящать. Да, возьми с собой пономаря кого угодно, другого мужчину. Вот так один батюшка меня взял пономарем, я думаю, что ты меня берешь, ну пойдем. Я, ну правда, приехали, она там полураздетая.
Да,
и она меня увидела, немножко смутилась так это, да. Ну правда, она вышла просто, ну как, ну как, вымыл, ну, как ты помоешь тело, ты просто одеваешь халат, ты выходишь в халате. И я обалдел, женщина вышла в халате. А он прям мне этот батюшка говорит, поехали, прям мне надо, давай, давай.
Ну чувствовал, наверное, конечно.
Ну, наверное, чувствовал, она его там стрелами уже перебила, но он уже тут сообразил, да.
Последний этап остался.
И она нас так хорошо принимала, я помню, так хорошо, спокойно. А я думаю, а что ты в халате-то, единственное, могу понять. Вот. А принимает так прям по-человечески, хорошо так все. И мы квартирку осветили, помолились там все. И я не понял, что он, почему он такой в халате была.
Вот женщина, мужчина просто на батюшку не сказать.
Ну, а зачем тогда батюшка так поехали со мной? Нет, я вам честно говорю, проблема заключается в том, что для неких вот таких женщин, особенно разведенных, одиноких, они же приходят в храм и к человеку, не к Богу, да, не каяться в грехах, не в грехах, а к батюшке, который поймет. Который там обнимет, так полоскает, поддержит. И она вот там влюбляется в него. А потом уже планы, как бы его заполучить. Поймите меня, это же разные бывают. Ну, да ей она не понимает. Как понять? Мужик есть мужик. Че, ну, какие пути есть? Должны. Да кто должны? Это вы должны. Вы на курсах учитесь, хоть что-то еще понимаете.
Знаешь, что
знаете, когда вы теряете голову, мы уже никому ничего не должны.
Ну, ты ему голова теряет голову, просто так тоже жить.
Поймите меня, когда вы встречаете вдруг человека, которого вы мечтали в своем образе, еще под фундурель добавили, все.
Ну это в 17 лет, может быть.
35 уже так. Это как раз 50.
Я уже понимаю.
Это, нет, это как раз 50 может получиться, а не в 17-18. Потому что 17 еще глупый, никуда не будешь. 50 уже продуманный. И знаешь, как действовать, если что. Понимаете? Вот так. Потом не забывайте, душа у людей всегда молодая. Возраст не влияет.
Я так не умею, Саша. Если бы я так умела, да. Я бы сказала.
Поэтому...
Но если ты христиан, ты же понимаешь, что это грех вообще страшный, что ты делаешь там. Если ты ходишь в церковь, ты христиан, ты...
Поймите меня, женщина, она понятия имеет, что христианка. Но у ней двое детей, кто кормить их будет? Им нужен отец. А я одинокая, там уже там 10 лет, например.
Но если она хоть церковь, она понимает, что Господь о ней позаботится.
Вот он ей послал.
Ну, конечно.
Это вы такая умная, как отвечать. А она так себе говорит. Мне Господь его и послал. Поэтому она его начинает так аккуратненько улавливать. Вы думаете, она что, прямо что скажет? Нет. А потом скажет, это он сам решил.
Раз у батюшка, значит, он уже женат, правильно?
Нет, не обязательно.
Он монах.
Монах.
Черное,
белое. Нет, он вообще может быть монахом. И чего? Тем более, ничем не занятый.
Монах, вот. Тем более, он для Бога.
Вообще.
Вообще даже. С кем
порядочный, да.
Не с Богом же тягаться. Как это? Нет.
Наталья, ну столько случаев.
Наташа, это просто элемент воспитания.
Это же не просто так получается.
Вы поймите, что вы должны об этом знать, потому что вы можете столкнуться с этим. Какая-нибудь вам подруга придет и скажет, вот священника там увели, например.
Я не понимаю, как можно вот так вот влюбиться, что ничего не мочь с собой поделать прям.
Ох, не зарекайся.
Пожалуйста. Да, не
зарекайся, да. Правда. Да. Да.
А то потом так огребете, что вам не горюет. Да.
Никогда не говори никогда.
Да.
Нет, ну просто я вообще не понимаю, здесь как бы самое...
Когда поймешь, будет поздно.
Да.
Но мы заметили, Полин, мы тебя спасем.
Кнутом и пряником, да.
Работа физической.
На самом деле, да, это очень страшно, поэтому никогда не делайте себе священника другом. Вот некоторые матушки, обнимающие женщины, они пытаются другом сделать священника. Друг, такой некий духовный друг. Это очень опасный момент. Можно даже так огребсти и умереть можно. Я знаю случаи, когда некоторые люди начинают дружить с батюшками. Даже вот некоторые вот моменты такие, по-простому. Вот. А особенно, если они монашествующие. Запомните, священники – это божьи люди. И если их начнут вот так вести, то люди могут другие отгребсти. Вот эти женщины, которые уводят, вы думаете, они в сознании, вот как вы сейчас мне говорите, они уже рассудка лишились, уже Бог наказал. Понимаете? Когда человек лишается рассудка, это все. Вот это и страшно. А я вам говорю, что лишиться рассудка может Бог, если хочет кого-то наказать, он лишает человека рассудка. Это самое страшное наказание. Когда вы вообще не понимаете, что вы делаете. И не отдаете себе вообще отчет. Никакой. Вот поэтому я вам говорю, вот были правила-то строгие при Василии Великом, что отлучали от церкви. Отлучали. То есть его понимали, что не давай обет, который ты не сдержишь. Не давай ты этот обет. Понимаете, сейчас вот немножко меняется время, когда сейчас пытаются говорить, что через монашество можно добиться карьеры, там, епископом стать. Но если у человека нет расположенности к монашеству, нельзя идти туда. Почему? Потому что опасность. Очень большая опасность.
У них вот. Искушение, наверное, гораздо сильнее, да, у монаха.
Ближе к церкви, мне кажется, тем больше.
Искушение, поймите меня, они, когда вот молодой парнишка принимает монашество лет 18-19, да, потом сразу принимает священный сан, диаконом месяц послужил 2 недели, потом сразу батюшки возвели, и вот он уже с крестом молодой исповедует. И вот приходит какая-нибудь тетка постарше его лет на 5-6, ему 20, ей 26, и вот она началась. Да? Нет, а что вы думаете? У нас есть такой батюшка, отец Андрей. Шел, тоже такая же пришла и увела. Он в лет 18, будучи здесь солдатом, принял монашество. И это стало служить, а потом пришла и увела, потом бросила. И он второй раз уже потом женился. У него сейчас двое детей, вот здесь Дзержинский живет.
В смысле, а он принял обет?
Да, монашеский. В юности. Ну, Вениамин, ну, давай.
Нет, ну, а какая разница, он же принял.
Принял камень какого? Видите, как вы говорите, красиво. Какая разница?
Ну, какая разница, ты принял. А потом же ему разве после нарушения обета разве можно в церковь?
Он, считала, поймите меня, потом... он был отлучен, впоследствии покаялся, и он сейчас стал обычным мирянином, я так понимаю, после епитимьи, что сейчас он может там ведь заходить. Ну да, но сейчас я видел его фотографии, это, знаете, ну когда, даже видел, это люди, которые, знаете, все равно имеют на себе печать. Печать, что он был монахом, он отрекся, по-моему, по лицу, на лице даже видно. Он как будто, знаете, как будто мертвый.
Потерянный.
Нет, я вот видел людей мертвых, а это как бы просто вот... Как будто, вот знаете, он очень бледноват почему-то, вот именно когда я на него смотрю. Вот вы насыщенные у вас такие взгляды, ну живые, да? А тут когда он мертвый, даже не помню, он бледный, да? И при этом живой. Бледный, но живой. И как печать, понимаете, мертвеца. Вот страшно какой.
Вы нас сейчас напугаете?
Нет, я вас не напугаю. Вам это акцентирую, чтобы вы, когда видите, не пытались смущаться или говорить, о, ужас какой, и все такие, и так далее. Это есть проблема, которая есть такая. Да, мы люди все немощные, и тем более, когда вот вы, например, будете выходить, вот будете ходить.
Я всегда думала, что это на уровне фильма, там, поющих тернов.
Нет. Поэтому, когда вот вы будете ходить исповедоваться к батюшке, вы просто исповедуетесь, а не пытаться там, вот знаете, там, да, подружиться. Бывает, некоторые батюшки сами хотят подружиться. Вы аккуратнее будете тоже. И такие тоже есть, которые не хватает, вот хотят подружиться, тоже лезут, понимаете?
Потому что не понимают люди, на самом деле. Вот вы нам рассказали.
Они не понимают, а потом поймут, когда она пришла, я беременна, к матушке. У тебя еще один. Вот тогда поймут они. А что делать? Пусть говорят идти.
ДНК.
Ну а что, понимаете?
Да ужас, конечно. Ничего.
Да, это как раз и всегда, понимаете, все подается как все замечательно и хорошо, а заканчиваться может очень все плохо. Поэтому и Пахомий Великий, Василий Великий были, выводили строжайшие правила. Первое правило – никогда не принимать монашество. То есть это, значит, надо было всегда вот заставлять отказаться, запугать. Ну, в любом случае, запугать, чтобы человек прям вот уверенно был.
А женщина?
И по поводу женщин то же самое. С юности, даже она, когда она же приходила, даже юная дева, да, если не было родителей живых, если она была сирота, она могла жить при монастыре, а потом вступить в брак. Это нормально было. Она как в приюте жила. Но в монашество ей тоже вот так не давали.
А как же вот 12 лет иноческий-то Василий Великий?
Ну это же без обетов.
Это без обетов. Без обетов. То есть у человека есть желание, он хочет побыть, но дальше был такой момент, что это у нас как бы вот инок сейчас дает ему как в будущем рясу, а здесь видно момент, он уже готовился к этому. Но видно, этот переход такой был, чтобы не так страшно было. То есть без обетов. То есть вдруг сорвется. Ну вот пример простой.
Ну, да.
Был такой у нас один диакон, я его прям знаю. И это не Ира, а священный диакон, инок. Все было аллилуйя, хорошо. И тут пришла, помню, дылда длинная такая. Худая, длинная, в общем, страшная женщина. Страшная женщина.
Косы не было?
Нет, косы не было. Она правда была страшная и работала у нас здесь, в книжном. Ну, я думаю, слава богу, взяли таких, чтобы хорошо. А он... Не, ну мне тогда было 18 лет, помните меня. Но это как бы внешне, да. А он стал с ней общаться, дружить, там, ну, трудился по монастырским делам. И потом я раз узнаю, она беременна.
От книг.
Ну, понятное дело.
От книг.
Да, от книг. Ну и все, они сейчас ушли, а он женился, кажется, на ней. И стал теперь Павлом, мирское имя. Где-то там трудится, все. Вот это я знаю.
А иноки же не меняют.
Не, он обетов не давал, но иноческие обеты нарушил, но ушел и как-то живет, я так понял. Но просто парадокс.
Расскажите нам сейчас страсти прям всякие.
Нет, я просто вам показываю момент, что были моменты вот с проблемами такими.
Я думала, что это выдумки всегда. Нет, не выдумка. Художественный вымысел.
Я просто хочу вам сказать, что если даже работает женщина, даже если она выглядит страшно и непривлекательно для глаза, да, наоборот, она может быть в 1000 раз опаснее, нежели которая внешне привлекательна.
Потому что ты не ожидаешь, да, от нее подвоха?
Нет, дело в том, что еще внешне она, может быть, просто хочет приятно для себя сделать. А та вот просто матерится, сидит, и вдруг пообщалась она с ним. И вдруг идеал, совместимость, как говорится. Все, крышу снесло. Вот это страшно. Самое главное, видите, все это Господь дал просто понять, что никого не надо судить, просто какова жизнь. И просто надо быть просто аккуратным.
Все люди.
Да, что все люди, никого судить не надо. И самое главное, никогда не надо говорить, о, страшненько, ничего страшного, ничего, все страшно. В общем, совсем все надо опасно. Да, внимательно быть со всеми. Аккуратно со всеми. А вон у вас два мужчины красавцы стоят сидят. Я уже как раз для них и для вас тоже говорю. Вот, конечно. Потому что мы это должны понимать, это должны мы знать. Потому что, как говорится, ошибок нет, а последствия потом, вы сами понимаете, огромные. Особенно для монашествующих людей. Да. Все, пока закончим. Сейчас человек пришел.